Гулкий удар в окно прервал нить размышлений Криспа, заставив молодого человека вздрогнуть. По стеклу, оставляя за собой влажный след, полз слизняк, лепешка мокрого снега. «Ироды! Охламоны!» Крисп выглянул в окно. «Ужо поймаю, ухи надеру!» Карки, ведущие со двора на улицу, с гиканьем и свистом неслась ватага сорванцов. Следом, обутый в монументальные валенки, грузно топал бородатый дворник. Внешностью дворник более всего напоминал гематрийский шагающий танк «Нефилим». Над плечом он занес орудие возмездия, совковую лопату на мощном древке. «Не догонит», — оценил Крисп. «Не сильно и старается». Мальчишки скрылись в арке. Дворник погрозил им вслед кулаком, произнес ряд слов, которые в письменном тексте обычно заменяются звездочками, и вернулся на исходную позицию, возобновив расчистку дорожки. Слизняк сполз на покатый карниз, замер в нерешительности и соскользнул вниз, пропав из глаз. Крисп прошелся из угла в угол. Пушистый ковер с узором из цветов и сказочных птиц гасил звук шагов. Теплый. Никакого подогрева не надо. Ковер был приятным на ощупь. На съемной квартире Крисп быстро привык разгуливать по гостиной босиком. Квартиру они сняли вдвоем с Эрлией. Квартира есть, Эрлии больше нет. Агиматры прекрасно осведомлены, где унтер-центурион Вибий остановился и чем занимается. Можно перебираться в имперское представительство, гостевых апартаментов там хватает. «Я остался», — подумал Крисп. «Почему?» Он и сам не знал. Мысль, прерванная ударом снежка, мерзавка такая, сбежала с концами. Крисп вернулся к столу. Навис над голосферой с застывшим стоп-кадром. Отхлебнул холодного чаю из граненого стакана в серебряном подстаканнике. Чудесное приспособление встречалось только здесь, на Сечине. Нет, мысль не возвращалась. Тогда Крисп рискнул восстановить цепочку рассуждений в надежде, что та приведет его к беглянке. Итак, факты. Калант совершил новый рейс. На планете Калантарии отсутствовали 34 минуты. На 7 минут дольше, чем во время предыдущего полета. Точка старта прежняя. Точка приземления — 1,5 километра на северо-запад. Судя по угрюмым лицам Калантариев, попавших в поле зрения камеры, вторая попытка закончилась не лучше первой. И еще. Хиззац. Единственное слово, какое Крисп сумел разобрать. Планета, куда Калант, изначально стартовав с Терафимы, доставил объект Маэстро. Далее Яффы и участники Каланта минимум дважды встречались с профессором Штильнером, доктором теоретической космобестиологии и автором теории энерговолновых взаимодействий в Каланте. Возможно, поэтому Калант до сих пор торчит на Сечине. Здесь обретается научное светило, в чьих консультациях нуждается Мар Яффе. Вытащить строптивого профессора Натамус или Лул – та еще задачка. С досье на профессора Крисп успел ознакомиться, а значит, имел представление о золотом характере светила. И, наконец, час назад у Криспа состоялась беседа с Аламом Яффе. «Услуга за услугу! Мы пошли вам навстречу, вернув Пробуса и его Астланина. Теперь мы ожидаем от вас того же. У нас есть ряд вопросов к Диего Пиралю в связи с известными вам обстоятельствами. Разумеется, под гарантией неприкосновенности. Если нужно, письменные. Господину Пиралю не причинят вреда, ни ментального, ни физического». Он не ожидал, что это будет так трудно назвать объект по имени. Сохранять вежливость, гарантировать безопасность человеку, чью голову Крисп с наслаждением продырявил бы выстрелом из лучевика. Лучше из антикварного револьвера со свинцовыми пулями, чтоб мозги по стенкам. Великий космос! Он справился. Назвал по имени с приятной улыбкой. Дай Яффе согласие, и СБ Помпилии выполнила бы свои обязательства. Объект Маэстро никто не тронул бы и пальцем. Вероятно, объект мог бы умереть впоследствии от случайного пищевого отравления, скажем, через месяц или два, или остаться в живых, или... Пожертвуй Мар Яффе объектом. И Крисп получил бы ответ на кое-какие вопросы сразу, не перекинувшись с маэстро даже словом. «Диего Пираль не является моим подчиненным. Обратитесь к нему лично. Если он решит встретиться с вами и дать показания...» «Ловко», — оценил Крисп. Гематор, как говорят мелкие уголовники, соскочил с базара, не сказал ни да, ни нет. Дожать ситуацию, связаться с объектом, сослаться на Яффе, предложить встречу. Скорее всего, объект откажется. Впрочем, из самого краткого разговора можно извлечь информацию. Формулировка отказа, интонации, мимика. Складывать зернышки в закрома – хлеб с маслом аналитика. Крисп представил встречу с объектом и понял, что не сумеет себя заставить. Эту квартиру они сняли вдвоем с Эрлией. Квартира есть, Эрлии нет. Да. Яффе все объяснил. Объект – калантарий. Особые ментальные свойства. Объект защищался. «Нет», — оскалился Крисп, — «это выше моих сил. Вы могли бы на него повлиять. Мы же убедили Пробуса вернуться в Калант». «Позвольте усомниться. Диего Пераль не из тех людей, на кого легко повлиять. Но я готов передать ему, что вы желаете встретиться с ним для беседы». «В таком случае не стоит». «Как скажете». Яффе отключился. А Криспу потребовалось добрых 5 минут, чтобы унять дрожь в руках. И еще 10, чтобы вернуть себе способность трезво мыслить. Формально гематор ушел от ответа, но это уже не имело значения. Пазл сложился. Привлечение профессора Штильнера, завуалированный отказ выдать объект маэстро, повторный выход Каланта на орбиту Сечени. Мар Яффе, считая открытым текстом, заявил: «Я провожу важные эксперименты, и объект в них – ключевая фигура, как минимум существенная». Значит, кровь из носу надо выяснить цель этих экспериментов. Цель, суть, методику. Жаль, нельзя похитить объект и вытрясти из него всю информационную требуху под психотропами, еще лучше при помощи телепата. Всегда найдется небрезгливый телепат без лишних моральных принципов. Такие ценят высокие гонорары и будут рады оказать услугу великой Помпилии, а потом расстрелять. «Меня заклинило», — признал Крисп. «Как у Эрли, объект превращается для меня в ходячую фобию, в идею фикс. А он ведь в Каланте не один. И вообще, если наблюдение за калантариями на Сечени не даст ощутимых результатов, есть и другой путь – большое тело. Вот же ты, вертихвостка, мысль, которую спугнул гадский снежок. Большое, дери его под хвост, тело!» Даже не пытаясь унять возбуждение, Крисп опять забегал по гостиной. Он бормотал невнятицу, резко останавливался, взмахивая руками, словно крыльями, и вновь топтал ковер босыми пятками. Птиц, цветы, узоры. Казалось, он зверь на манеже, и укротитель подгоняет его хлыстом. Объявить, кто сейчас в квартире, принял бы молодого человека за безумца. Ну, конечно же, большое тело. Сечень, захолустье, дичь, глушь. Но корабли сюда ходят регулярно. Значит, на орбите есть спутники, станции слежения, навигационные посты. А они работают не только в оптическом, но и в волновом диапазоне. Они должны были засечь Калант. Дайте, дайте нам эти данные. Траектория, скорость, максимальное удаление, спектральные характеристики. Все, что есть. Упав в кресло, он в 2 касания вызвал диспетчера представительства Великой Помпилии. Номер Крисп загодя вбил в горячий список. Напоминать о себе, к счастью, не пришлось. Настырный унтер-центурион успел примелькаться, и диспетчер сразу его узнал. «Отправьте запрос в службу орбитального слежения Сечени. Требуются данные наблюдений околопланетного пространства во всех волновых диапазонах за истекшие 3 суток. Да, все. Зачем? Придумайте что-нибудь. Собираем материал для научной работы, нужна статистика. Какой работы? Да какой угодно. Это открытые данные. Пусть делятся. Вот. Динамика восстановления метрических характеристик континуума после РПТ-маневров внутри звездных систем. Записали? Действуйте. Как получите данные, быстро пересылайте мне». Ухмыляясь, Крис подкинулся на спинку кресла. «С названием-то лихо получилось, а главное, задница чует, мы на верном пути. Данные, Данюлечки, Данюшечки». Оглушительная трель дверного звонка ударила по нервам. «Кого там черти несут?» Черти принесли востроносого усача в форме. Синие стеганые штаны и куртка, ремень с бляхой, меховая шапка с кокардой. На боку сумка из скрипучей кожи, в руках пакет со знакомой пломбировкой. Усач нервничал. Его плотно зажали в клещи веник со шваброй. Сладкая парочка снимала квартиру на 1-м этаже, аккурат под апартаментами Криспа. Как они успели засечь и перехватить безобидного почтальона, оставалось загадкой. «Оперативники», — с завистью подумал Крисп. Стоять босиком на пороге квартиры было зябко. Крисп переминался с ноги на ногу, в отличие от швабры с веником, обутых в ботинки на толстой подошве. И это служило еще одним поводом для зависти. Физиономии скорохватов, и раньше не блиставшие особым оптимизмом, сейчас приняли и вовсе похоронное выражение. Оба красноречиво косились на пакет в трясущихся руках почтальона. Неужто ознакомились? Что там внутри? Приказ на разжалование в рядовые? Бомба? Расстрельный приговор с посмертным поражением в правах? «Прощение просим!» — пискнул усач. С ловкостью профессионального шулера он выхватил из-под пакета бумажный бланк. «Не вы ли, господин Вибий, будете?» «Был, есть и буду. Душевно рад!» Усач откашлялся, тщетно пытаясь придать себе хоть толику солидности. «Вам бандероль! Извольте расписаться!» О документах, удостоверяющих личность, почтальон даже не заикнулся. Крисп расписался в ведомости антикварной шариковой ручкой и тут же, прямо в дверях, вскрыл пакет. «Секретные документы так не пересылают, значит, можно!» Почтальон предпринял робкую попытку ретироваться. Но веник со шваброй подавили мятеж в зародыши. «Молодцы!» — оценил Крисп. «Пусть ждет кот усатый. Кто дурные вести принес? Кому, если что, голову рубить, как предки завещали?» В конверте обнаружился гербовый бланк. Стандартный микрочип был вшит в правый верхний угол. «Присвоить Криспу Сабину Вибию внеочередное воинское звание обер-центуриона. Подпись — голографическая печать». Из конверта в подставленную ладонь Криспа выпали новенькие петлицы с троицей орлов на каждой. Он поднял взгляд и едва ли не впервые увидел улыбки на лицах веника и швабры. Знали, сволочи. А стояли, как на поминках. Разыграли, гады. Швабра подмигнула. Веник хмыкнул. «Держи, любезный!» Крисп пошарил в карманах. «Заслужил!»
«Благодарствую, барин!»
Почтальон чуть не плакал, глядя на золотой сеченский пятирублевик. Похоже, усач уже себя похоронил и теперь воскрес для запоя.
«По гроб жизни свечку поставлю, и детям закажу молиться, и внукам!»
Топот бедняги затих этажом ниже. Хлопнула дверь подъезда.
«Я проставляюсь. В 7. У деда Панаса». «Так точно, ваше высокоблагородие!» — гаркнули оперативники.
Вернувшись в гостиную, Крисп перечитал приказ. «Надо же, обера дали. Круто!» Полюбовался на петлицы. «Жаль, формы нету. Нацепить не на что. Привыкай к новому званию, твое высокоблагородие». Что-то смутно мелькнуло в памяти. И на сей раз Крисп успел схватить юркое воспоминание за скользкий хвост. «Половой. В трактире. Позавчера. Величал вашим благородием, а под конец — ваше высокоблагородие». Крисп взглянул на дату, стоявшую в приказе. Ну не мог половой этого знать. Хотел угодить клиенту, вот и повысил в звании. Фак. С этой работой параноиком станешь, — подумал обер-центурион Вибий.
Ну чего, чего вам не хватило?
Всю дорогу Пробус молчал, как рыба. По колено проваливаясь в снег, калантарии угрюмо брели по целине, выбрались на укатанный тракт, вернулись во двор усадьбы под причитание сердобольного Прохора. Молчал Пробус. Ни слова, ни полслова. Прорвало его в столовой.
«Золотце, что ж вы творите? Я, понимаешь, соловьем разливаюсь, под ноги ковриком стелюсь. Дамочку вашу убалтовую, вам можно сказать все на блюдечке, а вы? Кто ее, в конце концов, должен спасать?» «Ему сабля дороже бабы», — буркнул из угла рыжий. «Точно. Таскает туда-сюда, как так надо. Долго мы будем мотаться дерьмом в проруби. По твоей милости, между прочим. Эй, ты вообще слышишь, что тебе говорят? Язык проглотил».
Что-то произошло с Диего Пиралем. С Диего, с усадьбой, со всем миром. Вселенная потемнела. Словно все звезды, какие есть на кругах Господних, погасли в одночасье. Остался тонкий луч, идущий невесть откуда. Тонкий луч и круг света во тьме, и маэстро в круге. «Отец», — подумал Диего. Он не знал, кому обращается, к отцу земному или небесному. «Отец, твоя работа. Диего в круге света, и я это слушаю. И мой желчный пузырь не лопнул от ярости. Дома за такое обращение в лицо наглецу летела перчатка. В армии нож вонзался под ребра без лишних формальностей. На рынке кулак выбивал хаму все зубы. А я молчу. Глотаю оскорбления? Да. Молчу и глотаю. Я заслуживаю неизмеримо большей кары, чем эти, в сущности, справедливые упреки. Я нелеп и смешон, шут, паяц, жалкий актеришка. Тьма взрывается оглушительным хором. Да ты ее хоть чуточку любишь, а? Полегче, брат. Не любил бы, послал бы нас в черную дыру. Он бы послал, а мы бы пошли. Ему наши проблемы по барабану. Значит, мало любит. Меньше, чем саблю. Ты о чем с ней говорил? Ты хрень какую-то нес. Ты ее в малое тело тащить должен, а ты что? Навешал лапши на уши, бунгало, охранник, диплом. Я все слышал. Вы специально говорили о Плотском, обыденном. А ты его не выгораживай. О том, что интересует человека в малом теле. Хотели настроить ее на переход, да? Диего в круге света. Нет. Ни о чем таком я не думал. Настраивал он. Настройщик хренов. Скрип двери. В зыбком мерцании на краю вселенной появляется профессор Штильнер. Снежинки тают в бороде и шевелюре профессора, превращая опоздавшего гостя в сеченского духа зимы, морозного деда. Штильнер машет руками. «Продолжайте, продолжайте, не обращайте на меня внимания». Он не хочет мешать разбору полетов. Пытаясь стать незаметным, устраивается в кресле с львиными лапами. Кресло скрипит громче, чем дверь, жалуется на насилие. Профессор сопит, шмыгает носом. Вспомнив, что надо бы снять шубу, выбирается из львиных объятий. Быть незаметным у него получается хуже, чем у слона в посудной лавке. Жалившись над профессором, мерцание гаснет. С ним исчезают и все звуки, производимые Штильнером. Диего в круге света. Вот так и я. Стараюсь, а толку с гулькин хрен. Стать с Карни единым целым? Как? Суфлер, подскажи. Как с рапирой? Когда мы на Хизац высаживались, я о рапире даже не думал. Я знал, что она потеряна для меня, потеряна навсегда. Все вы, мужики, одинаковые, козлы похотливые. А когда дело только блеете могут, вы не правы. Это я не права. Это мы не правы. Сеньор Пираль спас мне жизнь. Ну и что? Он не ожидал никакой выгоды. Так ты мужик, да еще и гематор. Че ж тебя не спасти-то? Значит, можешь, брат, вперед. Тащи ее. Кончай эту пургу грузить, бунгало-шмунгало. Про любовь давай. Огонь. У нас на тире говорят, любовь сродни внутреннему огню. Когда двое любят, их пламя становится единым. Это, конечно, метафора. Ей аккумулятор не зарядить. Точняк, брат, никакая не метафора. Вот у меня, помню, любовь была. Диего в круге света. Я встаю перед Карни на одно колено. У отца есть фарс, ученица шута. Там похожая сцена. Встаю на колено, объясняюсь в любви. Вокруг калантарии. Смотрят, слушают, дают советы, подбрасывают реплики, прерывают ценными указаниями. «Люби крепче, ярче, звонче, веселее, болван!» «Я люблю крепче, звонче и веселее!» «Я изъясняюсь белым стихом, в рифму, придурок!» «Я изъясняюсь в рифму, строку короче!» «Я укорачиваю строй!» «Руку сюда, ногу туда!» «Боже мой, я на все согласен, если это поможет. Воскрешение. Меня забросают гнилыми помидорами». Пробус. «Вы уж постарайтесь, герой вы наш. Вы воевали?» Диего в круге света. «Воевал?» Пробус. «Друзей спасать доводилось? Сослуживцев?» Диего в круге света. «Да?» Пробус. «Вот. И мар нашего Фриша спасли, за что вам большое человеческое спасибо. Жизнью, понимаешь, рисковали. А тут и рисковать ничем не надо. Спасайте нашу деточку в полное свое удовольствие. С небес на землю. Соберитесь, настройтесь, вцепитесь в нее. Жаль, вы не помпелянец. Взяли бы ее в корсет, она бы за вами как миленькая побежала». Света становится меньше. Его хватает только на лицо маэстро. Диего. Корсет? Я не модистка. Я мало что смыслю в корсетах. Но я действительно ничем не рискую. Мне в Каланте ничто не угрожает, ни мне, ни Карни. По-настоящему я был счастлив всего один раз, когда с рапирой в руках стоял между Карни и стаей звездных бесов. Я делал то, что умею. А сейчас? Я выхожу в космос, как на задний двор усадьбы, и что? Вот она, Карни рядом. Сердится, смеется, строит планы на будущее. Изумляется, наивно верит всему, что ей рассказывают. Она живая, мы вместе, все хорошо. Отчего ее спасать? Откуда вызволять? Видит Бог, ничего в этой жизни я не желаю так страстно, как воскресить Энкарну де Кастельбро. Здесь и сейчас, в бренной земной оболочке, я готов пожертвовать спасением собственной бессмертной души ради спасения тела Карни. Но под шелухой меня накрывает дьявольское наваждение. Карни жива, значит, все хорошо. Чей-то голос. В нем можно узнать голос Луиса Пераля, а может быть, самого Диего спустя много лет.
«Ты стараешься?»
«Диего».
«Я стараюсь».
Голос.
«Ты честен в своих попытках?»
«Диего».
«Я честен, но фальшь?»
Голос. «Какая фальшь?»
«Диего». «Я все понимаю умом, но ума недостаточно. Ощущение благополучия, чувство, что Карни со мной, что кошмар закончился. Я не могу. Мне не превратить желание в действие». Я не обитатель бездн, у которых действия и желания — суть одно. О, если бы нам грозила опасность! Уводить Карни от погони, защищать, спасаться бегством, искать убежище на планете в малых телах. Господи, пошли нам врага! Врага, от которого будет одно спасение — бегство на планету. Смилуйся, Господи! Голос.
Умей калантарии читать чужие мысли, ты бы обрел врагов немедленно. И в куда большем количестве, чем надеялся.
Свет гаснет.